Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с кандидатом исторических наук, специалистом по истории аристократических родов старомосковской эпохи Николаем Алексеевичем Подчасовым продолжаем наш разговор о семействе князей Трубецких. Николай Алексеевич, ну, помимо самого Федора Михайловича, во власть, как сейчас говорят, приходят люди, которые родственны ему. Фактически возвышение одного человека означало то, что рядом с ним появятся непременно его братья, племянники, дядья, представители соседствующих ветвей его семейства. Таков был обычай того времени. Возвышение происходило коллективно родом. Если опало, то не один человек страдал, а все его семейство. И добившись необыкновенного доверия у царя Ивана IV, Федор Михайлович, незаменимый, но фактически невидимый фаворит грозненского времени, сейчас же потянул наверх и других представителей его рода.
Прежде всего, вместе с ним пришли два его племянника. Это были представители другой ветви князей Трубецких, братья Никита Романович и Тимофей Романович Трубецкие. Они были значительно моложе Федора Михайловича, хотя точный возраст установить мы не можем, и они действительно становятся близки к двору Ивана Грозного, а вот с военными должностями им как раз везет не очень. Такое ощущение, что вот это вот необычное положение при дворе самого Федора Михайловича перенеслось и на них. Точно так же, как он был близок к царю, но исполнял важные его ответственные поручения, но при этом как будто не соприкасался с другими представителями знати, занимал такое какое-то совершенно вот особое место.
Обособленное положение, да.
Точно так же и они. Хотя они не получали той должности, которую получал Федор Михайлович, они, как бы так сказать...
Следовали в шлейфе его славы.
Какое-то время они вообще не участвовали в военных предприятиях. Стояли в царском полку на придворных должностях рынд или голов в стану.
Ну, скажем так, оруженосцы, а также офицеры охраны.
То есть в войске, но без каких-то четких обязанностей и должностей.
Почетное назначение, но без власти, да.
Но очень скоро они начинают получать... как бы это сказать, доверенные поручения царя. Их ставят во главе небольших отрядов, которые посылают по каким-то частным предприятиям, например, на подмогу осажденному городу или с целью взять небольшой какой-то опорный пункт. Что характерно, что любое назначение должно было как-то ограничить, показать, какое место они занимают, как-то их поставить, показать, кто ниже стоит, кто выше. Так вот, вот эти поручения, которые исполняют они этого не делают. Они не дают такой возможности понять, где же они. Потому что...
Они действительно выполняют службу в отдельности от всего войска, и очень трудно местничать, поскольку местничать фактически не с кем. Они предоставлены самим себе, им дают под командование отряд, и, в общем, с кем спорить о том, кто выше, а кто ниже, если отряд под команду одного воевода.
Именно так. И уже здесь проявляется немножко разный их характер. Чаще всего... Вот такие поручения достаются на долю Тимофея Романовича, младшего из двух братьев. Старший практически не участвует в военных предприятиях, и даже потом, уже после смерти Ивана Грозного, он очень редко будет появляться на военных должностях. Зато Тимофей Романович станет настоящей звездой следующего царствования и будет участвовать в военных предприятиях, наверное, будет одним из самых назначаемых воевод при царе Федоре Ивановиче.
Ну что ж, да, действительно, при Федоре Ивановиче и при Борисе Годунове наступает звездный час Трубецких. И, ну, давайте остановимся хотя бы на двух боевых эпизодах, которые прославили это семейство. Один из них связан с боевыми действиями на реке Выси.
Это произошло сразу же после смерти Ивана Грозного. На тот момент Тимофей Романович как раз был на одном из своих боевых поручений. Он находился на южной границе, командовал гарнизоном Тулы. И к нему же были приписаны два полка, которые располагались в соседних с Тулой городах. Несколько позже к нему присоединяется более крупное войско, которое доверяют возглавлять наконец-то Федору Михайловичу Трубецкому. Первый раз после достаточно долгого перерыва он получает войско под свое командование, и опять это связано с южной границей. Никита Романович Трубецкой, старший из двух братьев, возглавляет полк правой руки в этом войске.
То есть, иными словами, фактически на поле выходит сборная князей Трубецких.
Именно так. И роли в ней распределены примерно следующим образом. Федор Михайлович возглавляет, несет ответственность за все предприятие. Никита Романович находится на видной, но достаточно формальной должности рядом с ним, а Тимофей Романович находится на самом горячем месте, впереди всех. И так случилось, что именно в этот момент Россия подверглась нападению достаточно серьезных сил татарских, которые пришли, конечно, не с тем, чтобы не с полноценным военным вторжением, но с надеждой пограбить и увести большой полон. Силы, судя по всему, пришедшие на южные рубежи, были настолько значительны, что Тимофей Романович со своим войском, который вышел им навстречу, оказался не в состоянии их сдержать. Он принял единственное возможное в этой ситуации решение. Он вместе со своим войском заперся в небольшой крепости Белеве.
И ее татары взять не смогли.
Они ее осадили. Осадили и оставили в осаде, в то время как другой отряд направился вглубь российской территории грабить и собирать полон. Ситуация была достаточно опасная. Федор Михайлович не решился самостоятельно отправляться на разгром этой армии.
Можно было погубить свою.
Он предпочел затребовать подкрепление. Он остался на Оке прикрывать главную магистраль к столице, а на подмогу пришел специальная такая была организованная экспедиция во главе с воеводой Безниным, который разбил прорвавшийся во внутренние районы татарский отряд. И после этого, вот после как раз этого сражения на реке Выси, в котором Безнин одержал победу, вспомнили про Тимофея Романовича Трубецкого, который все это время держал оборону в Белеве. Тогда уже ему была оказана помощь, и осада была снята. Таким образом, на долю Тимофея Романовича выпала достаточно важная роль в обороне южных рубежей России, хотя слава, опять же, досталась не ему.
Но он не был главным военачальником в этой операции, а просто он выполнил самую тяжелую роль. Но вот, насколько я помню, через 7 лет, через 6 или 7 лет, он все-таки получит свой заслуженный венец победителя во время войны со Швецией, когда русская армия вела бои за Нарву.
Так случилось, что в последний момент, во время уже расписанного похода, в котором Тимофею Романовичу было назначено не самое видное место, вдруг произошла кадровая замена. Воевода, который должен был возглавлять передовой полк, не смог его возглавить, и в последний момент это поручили сделать Тимофею Романовичу Трубецкому. Войско уже двигалось, ему пришлось его догонять. И в этом передовом полку он оказался вместе с военной звездой того времени Дмитрием Ивановичем Хворостининым.
То есть фактически встретились две военные звезды. Хворостинин – это военный гений России XVI века. Тимофей Романович – как минимум исключительно храбрый и стойкий военачальник.
И встретились не в первый раз. Где-то 3 года до этого времени они вместе держали оборону на южных рубежах. Были вместе, возглавляли тульский гарнизон.
Можно сказать, однополчане.
И теперь вот благодаря этой случайности, благодаря тому, что произошла вот эта вот замена, они снова оказались вместе. И этот тандем очень здорово сработал. Передовой полк вырвался несколько вперед основных сил и нанес сокрушительное поражение 4-тысячному корпусу шведскому, который вышел из Нарвы, надеясь как-то воспрепятствовать подходу русских войск. Благодаря этому во многом и инициатива в этой войне, в этом походе перешла к русским силам и закончилась выгодным для России миром.
Да, действительно. Мир этот вернул России несколько городов и областей, ранее утраченных. Ну, а сейчас, я думаю, правильно будет, если мы вновь вернемся к Петровской эпохе и послушаем музыку, которую сочинил старший брат царя Петра Алексеевича, царствовавший до него царь Федор Алексеевич. Знаменный распев «Достойно есть».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после этой музыки мне хотелось бы сказать, что у нас величественное радио, радио «Вера», но я, к сожалению, ограничен в маневре, поэтому вернусь к тому, что есть. Это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас в гостях кандидат исторических наук Николай Алексеевич Подчасов. Он рассказывает нам о знаменитом роде русских аристократов, князей Трубецких. Мы сейчас подходим к страшному рубежу в истории России, к смуте, и дети тех воевод, о которых мы вам рассказывали, проявили себя в этой смуте очень по-разному. Близкая родня, люди, очень хорошо знавшие друг друга, принадлежавшие к одному семейству, выбрали для себя очень разные пути. Это сын Никиты Трубецкого Юрий и сын Тимофея Трубецкого Дмитрий. Какова их была судьба?
В какой-то момент они оба оказались в стане Лжедмитрия II, Тушинского вора. Оба получили там чин боярина. Для обоих это был скачок в карьере. А вот после этого их пути расходятся, потому что Юрий Никитич становится союзником поляков. Он исполняет для них важные поручения, и отчасти это объясняется тем, что он был родственником Михаила Глебовича Салтыкова.
А главное... тот был ярый, можно сказать, сторонник поляков и их короля Сигизмунда.
И закончил он примерно так же свою жизнь, как и Михаил Глебович. Он вынужден был бежать из страны, обосноваться в Польше, принять там католичество, и вся вот эта вот ветвь, ведущая от него князей Трубецких, осталась в Польше на какое-то время, потерпев там значительный урон для своей чести.
Да, их судьба сложилась не слишком удачно, они не преуспевали, скорее они обеднели и влачили довольно жалкое существование.
И окончательно бы, наверное, исчезли или затерялись, если бы...
Один их родственник не вытащил их потом в Россию, но до этого родственника мы дойдем. А сейчас хотелось бы вернуться к Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому, который проявил себя совершенно иначе в этой смуте.
Так вот, как раз тот момент, когда его двоюродный брат Юрий Никитич всячески способствовал успеху поляков, Дмитрий Тимофеевич сделал очень много для того, чтобы Россия не исчезла с карты мира.
Это, можно сказать, фигура недооцененная, можно сказать, пребывающая в тени Пожарского, хотя для современников отнюдь не было ясно, кто больше герой, Дмитрий Тимофеевич Трубецкой или Дмитрий Михайлович Пожарский.
Дмитрий Тимофеевич известен тем, что стал одним из организаторов и лидеров первого земского ополчения. Если бы не он, неизвестно, как сложилась бы судьба и второго ополчения, и удалось ли бы избрать на русский престол русского государя.
Михаила Федоровича Романова, да, это так. Хотелось бы напомнить, что когда мы празднуем День народного единства и вспоминаем о последних боях за Москву и о сдаче вражеского гарнизона русским земским ополченцам, то все-таки последнее боевое столкновение с врагом – это была победа ратников именно князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого. Это они лихим наскоком с бою взяли Китай-город, и тем самым показали полякам, что их дни в Кремле сочтены. Так что это был настоящий герой своего времени.
И в дальнейшем он остался верен своему призванию, он использовал свой авторитет, свою бурную деятельную натуру для того, чтобы помочь укрепиться на престоле новой династии. Хотя... В какой-то момент он выдвигал и собственную кандидатуру на роль нового русского царя.
Ну, человек был страстный, можно сказать, бурный по характеру своему. Устраивал для казаков в Москве пиры, говоря им: за меня голосуйте на земском соборе». Ну, тем не менее, победил Михаил Федорович. Дмитрий Тимофеевич долго горевал, потом смирился и остался одним из крупных вельмож при дворе первого царя из династии Романовых.
Ну, больших воинских успехов на его долю не выпало. В дальнейших войнах со Швецией он потерпел несколько серьезных поражений, и слава рода князей Трубецких была поддержана уже другим представителем этого рода, младшим братом, сбежавшего в Польшу Юрия Никитича, Алексеем Никитичем Трубецким.
Ну, я бы еще добавил, что Дмитрий Тимофеевич вот все-таки удостоился странной власти, его отправили воеводой в Тобольск, как бы показав ему: ну, царем в России ты не стал, побудь хоть недолго царем сибирским. И тот действительно добрался до Тобольска, страшно больной, какое-то время управлял Сибирью, и там и скончался. Но действительно, перейдем уже к молодому поколению.
Алексей Никитич Трубецкой – человек удивительный. Он отличался, во-первых, необычным для этого времени долголетием. Он прожил до 1680 года, успел стать крестным отцом сына Алексея Михайловича Петра, это вот будущего честь, Петра Великого.
Это вот в честь него мы сейчас музыку петровского времени то и дело включаем.
Ему удалось вернуть и родовую честь, и доброе имя рода князей Трубецких. Дело в том, что в какой-то момент завоеванный поляками город Трубчевск, родовое гнездо князей Трубецких, удалось вернуть обратно. И Алексей Михайлович в благодарность за честную службу, за принесенную государству пользу, пожаловал новозавоеванные земли Алексею Никитичу Трубецкому. Кроме того, ему был дарован титул «Державец Трубчевский», что, конечно, должно было быть приятно для человека из рода Трубецких.
Ну, все хорошо в жизни этого человека, он счастлив, богат, овеян славой, и вот только наследников нет. Это печально.
На этом мог бы и закончиться наш разговор о роде князей Трубецких. Если бы Алексей Никитич не проявил заботу о будущем своего рода и не перевез в Москву внука своего старшего брата Юрия Петровича Трубецкого, который в этот момент находился в Польше и в не самом лучшем положении.
Вот напомним, вот изменник-то Юрий Трубецкой, который перешел на сторону врага, сменил веру, не приобрел богатство для своего рода, и именно московская половина рода вытащила его потомков из Польши, из унижения, из бедности, и вернула им доброе имя уже здесь, на русской земле.
К потомкам Юрия Петровича перешло высокое положение, завоеванное при дворе Алексеем Никитичем Трубецким, и в дальнейшем потомки Юрия Петровича будут видными деятелями и Петровской эпохи, и при следующих государях.
Ну, то есть они были генералами, они были царедворцами,
были сенаторами.
Положение, да. А не зря мы музыку сегодня столько раз ставили, один из них был, кажется, музыковедом.
Да, это был, не помню точно, то ли дед, то ли прадед известного философа Сергея Николаевича Трубецкого.
И здесь мы переходим к парадоксальному повороту в судьбе князей Трубецких. Во второй половине XIX века и в первой половине XX этот род, казалось бы, когда-то род полководцев, государственных мужей, неожиданно дает совершенно другой урожай на русской ниве. Он дает людей искусства. Знаменитый автор памятника Александру Третьему, скульптор Паоло Трубецкой. А что касается сферы философии, истории искусства, искусствознания, то здесь Трубецкие заняли такую прочную нишу, что, мне кажется, о них по учебникам истории искусства известно гораздо больше, чем об их предках по учебникам по истории военного искусства.
Особенно это связано с братьями Сергеем Николаевичем и Евгением Николаевичем Трубецкими. Сергей Николаевич даже на короткое время занял должность ректора Московского государственного университета. Правда, история эта не столько славная, сколько трагичная, потому что в тот момент Московский университет, это был 1905 год,
и он еще был не государственный, а императорский.
Извините, императорский.
И будущем, мне даже это очень нравится. Ну так ситуация острая и кровавая.
В тот момент университет стал заложником своего особого положения. Я напомню, что университеты в то время пользовались правом автономии, туда не имели возможности заходить полицейские чины. И этим активно пользовались различные революционно настроенные организации, которые иногда проводили агитацию или какие-то мероприятия на территории университета, зачастую даже не связанные с студенчеством. А студенты активно поддерживали эту деятельность, потому что это в тот момент считалось модным поветрием.
Ну да. А Трубецкой, насколько я понимаю, этой моде не поддался. Он был достаточно консервативно настроенный человек.
В тот момент, когда он стал ректором университета, ему пришлось решать очень сложный вопрос, потому что ситуация с вот этим революционным движением стала выходить из-под контроля. И он принял очень непростое решение, которое тяжело ему далось. Он временно закрыл университет. И насколько он выстрадал эту ситуацию, показывает то, что после этого события он прожил совсем недолго. Его ректорство, оно длилось меньше месяца. 2 сентября 1905 года он стал ректором, а уже 29 сентября на приеме у министра он почувствовал себя дурно и скоропостижно скончался в возрасте 43 лет.
Ну что же, человек сделал свое дело, несмотря на то, что это стоило ему здоровья и жизни. Но, тем не менее, хотелось бы напомнить, когда мы говорим о русской иконописи, то мы без конца натыкаемся на фамилию Трубецкой, и философия иконы в какой-то степени – это создание именно пера Трубецкого, относящегося именно к той эпохе, к последнему царствованию.
Это был родной брат Сергея Николаевича, Евгений Николаевич Трубецкой. Братья были очень близки, у них были общие идеи, но в отличие от Сергея, Евгений Николаевич прожил дольше. Он известен как, с одной стороны, близкий друг и в какой-то степени последователь Владимира Соловьева, а с другой стороны, как его жаркий оппонент, потому что...
Он был самостоятельным философом.
В отличие от Владимира Сергеевича, он не разделял его экуменические воззрения и всегда отстаивал православные позиции.
Да, это был глубоко своевидящий, своемыслящий философ, мыслитель, который очень много важного сказал о русской культуре, о вере и об иконописи. Вот очень важный момент. 1917 год по Трубецким ударил очень серьезно. Трубецким пришлось и в тюрьме посидеть, и пострадать от советской власти. И род в конечном итоге оказался за рубежом.
Из известных эмигрантов Трубецких я бы вспомнил сына Сергея Николаевича, Николая Сергеевича Трубецкого, который известен как один из основателей движения евразийства, такого научного течения исторического, которое зародилось именно в эмиграции. Николай Сергеевич, как и другие известные историки, философы, оказался в эмиграции в Болгарии, в Софии, и именно там зародилось вот это вот движение, которое в дальнейшем оказало очень большое влияние на развитие русской исторической науки.
Ну и русской философии. В принципе, Николай Сергеевич был в числе старших евразийцев, и, наверное, он, может быть, был самым серьезным из авторов старшего евразийства, действительно мыслительным с большой буквы. Величие рода в нем увидела замечательного продолжателя, слава рода продолжилась, и до настоящего времени род Трубецких не извелся, и, в общем, современный его представитель, князь Александр Трубецкой, большой доброжелатель России, публицист, представитель общественной мысли достаточно яркий, долгое время проводит в России, пишет статьи, и, в общем, видно, что как на протяжении многих веков род Трубецких был связан тысячами нитей с историей культуры нашей страны, так он и сейчас в лице нынешних своих продолжателей остается связанным с историей России и с жизнью России прочнейшими нитями. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. От вашего имени я скажу спасибо нашему гостю Николаю Алексеевичу Почасову, кандидату исторических наук. И мне остается сказать вам, благодарю вас за внимание, до свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».